Глава 18. Вечер медленно, словно нехотя, опускался на освобожденный 6 дней назад Гандервиль. Закат окрашивал небо в мягкие и теплые оттенки оранжевого и розового, создавая контраст с темно-синим полотном небосвода. Улочки и переулки, мощеные булыжником, отзывались эхом радостных возгласов и смеха. Гандервильцы всех возрастов и сословий собирались на главной площади, которая впервые за последние несколько лет была окутана праздничным шумом. Местные торговцы, а также прибывшие с нашим войском комедианты из труппы Пьера Жиро, создавали праздничную атмосферу. Среди толпы мелькали жонглеры, исполнявшие свои трюки с огненными факелами, а музыканты играли веселые мелодии на лютнях и флейтах, под которые танцевали дети и взрослые. Воздух был наполнен ароматами свежеиспеченного хлеба, пряностей и жареного мяса. Дома вокруг площади были украшены цветами и флагами, как местных артелей, так и нашими. А в окнах мерцали огни, добавляя уют и тепло к вечерней атмосфере. На балконах стояли люди, обменивавшиеся улыбками и веселыми возгласами с прохожими. В центре площади был возведен большой подиум, где местные городские старшины, поддержавшие со своими людьми наш штурм, уже изрядно набравшись, горланили, перебивая пламенные речи друг друга, благодаря героев, освободивших город, и восхваляя новообретенную свободу. В воздухе витало ощущение облегчения и надежды. Люди обнимали друг друга, празднуя падение и смерть багряных рыцарей, трупы которых были демонстративно сброшены в выгребные ямы за городом. Горожане понимали, что еще ничего не закончилось, и что очень скоро у стен города появится серый жнец со своим войском. Но они были готовы сражаться, тем более, что теперь они были не одни. Жан-Клод де Бакри и его люди, а также подопечные Пьера Жиро уже успели позаботиться о том, чтобы разнести по городу весть о новом марграфе де Валье, который, с их слов, являлся чуть ли не самым могущественным авантом в Мейнленде, а также удачливым командиром. То, как молниеносно мы взяли город, практически не понеся потерь, было лишним тому доказательством. По мере наступления ночи, свет от фонарных столбов и жаровин начинал играть главную роль в освещении площади. Огоньки, мерцающие в темноте, создавали ощущение волшебства и таинства. На площади устроили танцы. Ритм барабанов и мелодии флейт поддерживали веселое настроение. Одежды танцующих были разноцветными и яркими. Они создавали вихрь красок в свете ночных огней. В углах площади у жаровин собирались группы людей постарше. Они пили эль и вино, обсуждая будущий урожай, цены на зерно, а также войну, которая, похоже, затягивалась. Старики вспоминали прежние времена и битвы, вдохновляя молодежь на будущие свершения. В воздухе витал дух единства и решимости защищать свой дом до последней капли крови. Гандервильцы, которые в полной мере насладились правлением красных плащей, теперь были настроены не допустить новой оккупации. Обогнув центральную площадь переулками, я в сопровождении моих телохранителей вошел в здание ратуши с черного входа. На втором этаже, в малой зале городского совета, меня уже ждали. Легионеры, охранявшие входные двери, при моем появлении застыли по стойке смирно. Проходя мимо них, краем глаза я заметил на их наплечниках нарисованные темно-оранжевой краской маленькие изогнутые полосы. По форме этот изгиб напоминал перевернутый лук, либо улыбку. Ха, это уже похоже на эпидемию. Источником распространения которой, сам того не подозревая, в первую нашу встречу стал барон де Бакри. А распространил ее мой оруженосец Лео фон Грим. На следующий день после тех памятных переговоров с предварителем горцев на наплечнике Лео я заметил небольшое оранжевое пятнышко. Сперва я не придал этому особого значения. Но уже к вечеру похожие пятна появились на наплечниках у всех бойцов диких. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это пятнышко имеет форму изогнутой линии. А после разговора с моим оруженосцем, глаза которого горели азартным блеском, выяснилось, что эта линия – не что иное, как лисий хвост. Я, конечно, назвал поступок Лео безрассудным и прочитал ему целую лекцию о том, что прежде чем что-то предпринимать, он должен в первую очередь советоваться со мной. Даже призвал на помощь Лорина, чтобы тот также провел воспитательную работу с парнем. Но оказалось, что на курточке Хейдельфа уже имелся маленький рыжий хвост, как и у многих фейри. Даже Сигурд и Айлира обзавелись рыжими украшениями. Стоит ли говорить, что рыжие отметки на доспехах моих бойцов не остались без внимания? Репертуар подопечных Пьера Жиро тут же пополнился веселыми песенками и сценками о некоем хитром лисе ловкаче, который обводил вокруг пальцев своих врагов и недоброжелателей, а также помогал тем, кто попал в беду. Постепенно эпидемия рыжих хвостов распространилась и по основному войску, начавшей среди миртонцев. Особенно мощный всплеск случился после удачного штурма Гандервиля, А пьеса о том, как Лис Лавкач помог смелому Туру вывести из его большого дома красных крыс, горожанами была встречена на ура. Автор пьесы удачно обыграл в своем произведении гондервильскую символику. Дело в том, что на гербе города был изображен гордо шествующий могучий Тур. Первое время я хмурился, когда видел рыжие отметины на доспехах или щитах, но потом перестал обращать на это внимание. «Приветствую, господа», — произнес я, войдя в малый зал совета. Ответом мне были громкие возгласы всех собравшихся. Я обвел всех внимательным взглядом, чтобы убедиться, все ли на месте. Наш военный совет, который я регулярно собирал, немного расширился. Его участники в данный момент разбились на небольшие группки и до моего прихода что-то между собой обсуждали. У окна стояли барон Жан-Клод де Бакри и его старый друг шевалье Анри де Латур, который в прошлом являлся представителем городского совета, но с приходом красных плащей был вынужден бежать из Гондервиля. Именно благодаря этому человеку и его сторонникам, которые остались в городе, местные жители поддержали наш штурм в назначенный час. Ведь изначально они готовились к защите города от неизвестного войска, о котором багряны через своих провокаторов распространяли самую негативную информацию. Будто мы сжигаем все поселения на своем пути, насилуем и угоняем в рабство бергонцев. В общем, пока мы еще были в пути, люди Анри де Латура провели колоссальную работу среди горожан, особенно среди тех, которым красные плащи доверили оружие на время штурма, тем самым допустив фатальную ошибку. Вместе с бароном де Бакри и шевалье де Латуром стоял невысокий лысый мужчина с черной клочковатой бородой. Правая половина его лица была обвязана тугой повязкой. Это Жак Шамо, командир тех самых городских ополченцев, которые выступили против багряных. Благодаря этому человеку ни одна из крепостных баллист не выстрелила в сторону нашего войска во время штурма. Правда, за это Жак Шамо поплатился своим правым глазом. Мог бы и жизнью, если бы не мое своевременное вмешательство. Позднее он мне провел экскурсию по стенам и башням. Там я и познакомился с образцами местной крепостной артиллерии. На вооружении города стояли 7 здоровенных, грозных на вид, двухплечевых аркбаллист, каждая из которых внушала уважение своими размерами и мощью. 4 из них, монументальные и мощные, были предназначены для стрельбы длинными стрелами размером с копье. Их массивные стальные рамы выглядели непоколебимыми. Все-таки не зря бергонцев называют лучшими мастерами-оружейниками на материке. Стрелы-копья были сделаны из прочного дерева со остриями из закаленной стали. Каждая способна пробить даже самые толстые доспехи. Остальные 3 аркбаллисты были оснащены специальными желобами для метания каменных или свинцовых ядер размером с человеческую голову. Эти машины показались мне еще более зловещими благодаря своей уникальной способности наносить разрушения. Большая часть этих аркбаллист находилась в отличном состоянии. Их деревянные части были тщательно отполированы, а металлические элементы очищены от ржавчины и смазаны оружейным жиром. Однако 2 машины все-таки выглядели слегка изношенными. Их дерево слегка потрескалось от времени и влаги в некоторых местах. Но, со слов Жака Шамо, даже в таком состоянии аркбаллисты прослужат еще долго. По моему приказу, все эти машины были перенесены и установлены на западной стене, а бойцы уже начали пристреливать их. Согласно нашему первоначальному плану, именно там мы собирались встретить идущее в нашу сторону войско Серого Жнеца. Вторая группа состояла из Гастона Лафора, Самюэля Кронера и Андре де Шатильона. Последний вошел в наш совет после нашей с ним беседы. Первое время виконт был молчалив и отвечал лишь короткими фразами, но потом мне удалось его разговорить. Оказалось, что наше с ним противостояние повлияло на его дальнейшую судьбу. Он даже умудрился загреметь в Серую башню, Эрувильскую тюрьму, в которой содержались преступники знатного происхождения. Единственное, чего желал виконт де Шатильон, это умереть в бою. Он даже пошел против местных правил и написал прошение королю, в котором просил о переводе в легион отчаянных. Собственно, именно так он там и оказался. Лафор было попытался сделать виконта своим заместителем, но Шатильон отказался. Он искал смерти на поле боя. Пришлось вправлять ему мозги. Помогла Льюнари. Несколько хороших снов, и виконт сам пришел ко мне. Дело в том, что я предложил ему сформировать из самых способных наездников конный отряд. Дело не самое простое, но многообещающее, с перспективой на будущее. В итоге Андре согласился, и его отряд уже насчитывал 7 десятков бойцов, причем виконт получил разрешение набирать бойцов как среди мертонцев, так и среди отчаянных и когорты Кронера. Должен заметить, что виконт де Шатильон отнесся к заданию более чем серьезно. Выбрав не без моей помощи лучших скакунов из трофейного табуна, он уже начал постепенно тренировать своих бойцов к копейному бою. Все понимали, что бывшие пехотинцы не сравнятся с рыцарями, которые с детства постигали эту науку. Но упертого виконта это не останавливало. Мне даже было интересно, во что все это выльется. Что же касается наших с ним личных разногласий, они остались в прошлом. В одной из наших бесед он поделился своими подозрениями насчет своих бывших друзей, и я с ним был полностью согласен. Виконта де Шетильона целенаправленно натравливали на меня, причем, вероятно, всего лишь ради забавы. Помнится, я в тот день предложил Виконту в будущем вернуть должок этим людям, отчего у Андре в глазах загорелся многообещающий огонек. В третьей группе были барон Иллар Рис, а также по моей инициативе введенные в военный совет Курт фон Харт и Георг фон Линц. Самира Климан, как всегда, держалась особняком. Правда, на меня она смотрела уже не так враждебно и настороженно. Все-таки, когда сражаешься плечом к плечу и вынужден прикрывать друг друга в бою, это здорово сближает. В ночь перед атакой она подошла ко мне и изъявила желание участвовать в ночной вылазке. Согласно нашему плану, который сработал еще лучше, чем я предполагал, мы специально изображали размеренные и неспешные приготовления к штурму. Предводители красных плащей, как оказалось позднее, клюнули на эту уловку. Они ожидали, что мы пойдем на штурм только спустя несколько дней. Убаюканные нашей медлительностью, они не были готовы к тому, что, используя магию скрыто, через стену перелезут два отряда страйкеров, во главе которых будут аванты, и которые вырежут всех багряных, защищавших северные и восточные ворота. Именно в мой отряд попросилась Самира Климан, и, должен заметить, отлично проявила себя.
«Полагаю, что-то произошло, раз вы срочно собрали нас, да еще и во время праздника», — громко произнес шевалье де Латур.
«Все верно», — ответил я, сев в кресло во главе стола.
«Можно смело снять со стен стяги багряных и убрать чучело в красных плащах. Наша хитрость раскрыта».
«Но как же?» — удивился Самюэль Кронер. «Вы ведь уверяли, что все получилось, и что серый жнец клюнул на нашу наживку».
«Я тоже так думал», — пожал плечами я. «Все то время, когда я от имени безвременно покинувшего нас Чезаро Ди Новеле вел переписку с Альберто Ди Ланци, он сам водил меня за нос».
При упоминании Чезаро Ди Новеле барон де Бакри кровожадно оскалился. Эх, как бы мне не хотелось поддержать Чезаре рядом с собой, чтобы более детально вытащить из него всю информацию об ордене Багряного щита, но уговор есть уговор. Я дал обещание Вервольфу, что отдам ему Чезаре. Младший магистр натворил много дел. На его руках кровь сотен истинных. В том числе он сперва пытал, а потом казнил беременную жену барона де Бакри. Откажи я Жану Клоду, и на нашем союзе можно было бы поставить крест. Меня бы просто никто не понял. А жаль, Чезаре много занимательного успел мне рассказать, подозревая, что это всего лишь маленькая вершина исполинского айсберга.
«Выходит, Чезаре все-таки снабдил нас недостоверной информацией?»
— подала голос Самира Климан. Ее тон был слегка насмешливым. «Да, мы сражались вместе, но это не отменяло тот факт, что она представляла янтарную гильдию магов, с главой которой у меня были, мягко говоря, натянутые отношения».
«Исключено»,
— покачал головой я.
«Тогда почему вы уверены в том, что наш замысел раскрыт?»
— спросил шевалье де Латур.
«Вам известен человек под именем Жак Сарро?»
— спросил я у него.
«Конечно»,
— ответил шевалье де Латур.
«Мсье Сарро — один из уважаемых жителей нашего города. В то время, когда городом управляли красные плащи, Жак Сарро многим помогал с лекарствами. Ведь он держит аптеку. А почему вы спрашиваете?»
«Дело в том, что мсье Сарро, похоже, никакой не мсье Сарро»,
— ответил я.
«Увы, но его настоящее имя мне неизвестно. Но в том, что он является шпионом Ордена Багряного Щита, я полностью уверен. Я узнал, что этот Сарро прибыл в ваш город за несколько лет до вторжения аталийцев и, похоже, все это время исправно снабжал сведениями магистров Багряны. Кстати, я уверен, что Чезаре ничего не знал о шпионе Ордена, что исправно слал отчеты Серому Жнецу о состоянии дел в городе. Именно он, как я полагаю, сообщил Альберто Ди Ланци о том, что город в наших руках. Мы перехватили его послание.
Если бы не Вайра, которая смогла вычислить птичек-шпиона, я бы до сих пор был уверен в том, что Серый Жнец поверил в мою уловку. Хм, а ведь в моей марке явно есть что-то интересное, раз Орден озаботился заслать в этот никому неизвестный городишко профессионального шпиона».
«Где этот негодяй?»
— воскликнул шевалье де Латур. Его лицо было перекошено от гнева, а еще в его глазах я увидел озарение. Похоже, он понял, насколько близко он был от провала, когда готовил людей к штурму. Ему повезло, что этот Жак Сарро не был посвящен в планы бергонцев, иначе он наверняка предупредил бы Чезаре, пожертвовав своим инкогнито. «Увы, но он оказался очень осторожным и опытным», — произнес я, поморщившись.
«Нам не удалось взять его живым. Он успел выпить быстродействующий яд».
Я до сих пор корил себя за такой прокол. Просто я не ожидал, что в этой дыре засел настоящий профи с прекрасным чутьем. Ушел он быстро и практически безболезненно. Когда я был еще на подходе к его лавке, он сразу все понял и раскусил маленькую капсулу, что была прикреплена на зубе.
Мне не помогла ни моя скорость, ни аура. Концентрация яда явно какой-то теневой твари была убойной. Единственной компенсацией после этой неудачи был тайник, обнаруженный в доме шпиона. Правда, схрон был с очень неприятным сюрпризом, но благодаря дару видящего я смог его обезвредить. Внутри нашлось много интересного, в том числе и ключ к шифру. Так я смог прочитать перехваченное послание. Из него выходило, что диланцы уже в курсе происходящего.
«Значит, план выманить сюда серого жнеца с его когортами провалился?»
— задумчиво произнес Сэмюэль Кронер.
«Теперь придется гоняться за ним по теневому перевалу»,
— с усмешкой добавил Гастон Лафор.
«Нам нужен новый план, господа», —
произнес я, откинувшись на спинку кресла.